Доброго дня всем, дорогие друзья. С вами программа «Есть что сказать», цикл «Встречи на Святой Земле». Сегодня святая и великая среда. Сегодня жена-грешница помазывает Господа миром и обливает ноги Его слезами, а один из ближайших учеников, Иуда Искариот, предает Спасителя старейшинам иудейским. Сегодня на литургии прежде священных даров мы в последний раз читаем великопостную молитву Ефрема Сирина. Тему продолжит наш постоянный проводник по Святой Земле Анна Мусан-Леви. Анечка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, какие на сегодняшний день места Святой Земли напоминают о событиях Великой Среды?
Ну, должна вам сказать, что таких мест, в общем-то, не так много, где находился дом того фарисея, в котором жена-грешница омыла ноги Спасителя, не сохранился до нашего времени. И даже место, где это было, в общем-то, очень спорно, и как и сама личность этой женщины, есть разные варианты объяснения, кем она была. Угу. Поэтому об этом скорее можно читать какие-то, знаете, книги, но рассказывать не так интересно. Давайте поговорим о местах, связанных с предательством Иуды, тем более, что это действительно ключевой такой момент сегодняшнего дня. Должна вам признаться, что я не знаю, на каком дереве повесился Иуда, и тем более, в какой конкретно точке Иерусалима он это сделал. Предание это не сохранило, потому что вообще сама личность Иуды, скажем так, сильно романтизировано и раздуто. Иуда не сделал ничего такого, чего не делаем с вами мы каждый день. Иуда просто-напросто предал Христа. Почему он его предал? Потому что он усомнился в том, что это Сын Божий. Если бы он не усомнился в том, что это и есть Спаситель, он бы никогда в жизни на такое не пошел. Почему он усомнился? Потому что Спаситель оказался другим, не таким, каким он, Иуда, хотел бы его видеть. И когда Господь посылает нам испытания, не обязательно страшные болезни, бывают и более мягкие какие-то испытания, трудности, когда жизнь наша идет не совсем так, как мы бы этого хотели, мы совершенно спокойно отворачиваемся от Господа. Это нередко бывает. Пытаемся своими силами ситуацию изменить, пытаемся как-то доказать себе, что это не воля Божия, что нужно по-другому, или же просто открыто перестаем, например, ходить в храм и говорим, что значит Бога нет, или я не верю, что Бог может такое сделать и так далее. Поэтому, собственно говоря, то, что сделал Иуда, это предательство, оно знакомо нам всем очень хорошо, просто в тех исторических обстоятельствах, когда это был Христос живой здесь на земле, он предает его на распятие. А мы предаем его на распятие внутренно, ежедневно это делаем. Поэтому сама личность Иуды, как какой-то роковой фигуры, которая изменила ход мировой истории, там, да, в художественной литературе есть всякие попытки как-то придать ему какой-то вес, они на самом деле очень недуховные, потому что, как сказал Христос, Сын Человеческий идет тем путем, которым он должен идти. И был бы это Иуда или не Иуда, какие-то другие обстоятельства, все равно пришло бы все вот к этой трагической развязке. Ради этого, как говорит Господь Пилату, я родился и пришел в мир. Поэтому вот у нас сохранилась только та земля, которую купили на деньги, возвращенные Иудой фарисеем. Помните, он швырнул им обратно эти 30 серебряников, раскаявшись в том, что он сделал. И вот на эти деньги приобрели землю горшечника. Называется она Акелдама. Скорее всего, это арамейское название. И действительно, там красная земля, то есть там глина. Много глины. У нас вообще почва глинистая, но вот в этом месте особенно находится это место, этот склон горы, вернее, около западной стены Иерусалима. Скажем так, он стоит на пересечении долины Гиеном с долиной Кедронской, которая идет вдоль восточной. Вот так вот они встречаются, и как раз почти что на этом пересечении и находится склон холма, именуемый Акелдама.
Но ведь это тоже очень знаковое место, потому что и та, и другая долины, они с таким смыслом, с такой историей и с такой перспективой в истории вечности, что вот просто потрясающе, что это именно там находится, там, где они встречаются.
Ну да, если верить пророчествам, то именно там будет открыт поток «Огненная река», поток любви Божией, то есть огненная река от престола Агнца во время страшного суда, которая будет уносить души грешников в ад, в Мертвое море. Но об этом, думаю, опять же, нужно рассказать, будет как-нибудь отдельно, это довольно большая интересная тема. Так вот, Акелдама действительно, как написано в Евангелии, использовалась для погребения странных, потому что жить там в то время никто не хотел, и стали там хоронить пришельцев, то есть тех, кто не был родом из Иерусалима, но умер на территории Иерусалима. Вот их там хоронили, потому что своих гробов у них не было, они были где-то в далеких странах иногда даже, да, откуда человек пришел помолиться в Иерусалим, например. Вот там было такое кладбище для тогдашних паломников. И вот во времена уже христианские традиция эта продолжалась, и хоронили там паломников, умерших в Иерусалиме. И вот есть предание, которое, впрочем, не подтверждается никакими древними документами, но предание устойчивое, что святой преподобный Ануфрий Великий бывал у нас в Иерусалиме и жил здесь, вот именно в этом месте, где кладбище Акелдама, и жил там в пещере несколько лет, прежде чем он удалился в египетскую пустыню, то, что мы знаем, собственно, из его жития. Ануфрий Великий – это удивительный совершенно святой, вот это именно он, будучи великим подвижником, восхом, то есть он как Мария Египетская подвязался в пустыне совершенно один и без одежды, он обещал, такое наставление дал братьям, которые потом уже в позднее время собралась вокруг него, что все, кто будут поминать имя мое после моей смерти, кто будет в молитвах обращаться ко мне, не потеряют мзды милости Божией ни в этой жизни, ни в будущей. То есть он обещает быть ходатаем серьезным за нас вот пред Господом. И вот поэтому-то на этом месте у нас стоит монастырь святого преподобного Ануфрия Великого. Он недавно, с 19 века существует, и там женщины, женский монастырь, матушки, гречанки Иерусалимской патриархии, он принадлежит, их там 3 или 4 сестры, небольшой монастырь. Само место очень как-то настраивает вообще на молитву, еще и связь его вот с этим преподобным. И кажется очень логичным, что преподобный Ануфрий мог там жить, потому что действительно в духе пустынников того времени было прийти вот в такое место, где связь с предательством Спасителя, и именно там молиться и приносить покаяние в своих изменах ежедневных, в своих грехах. Вот. Но монастырь этот не часто посещается паломниками, сестры, в общем-то, так его не открывают, нужно заранее договариваться, стараются как-то себя, видимо, немножко оградить свою монашескую жизнь от излишнего количества народу. Кроме этого места есть еще у нас Гефсиманский сад, место, где Иуда предал Спасителя. Мы с вами подробнее поговорим о нем, я думаю, наверное, завтра. Ну и вот, собственно говоря, это и все. Все, что у нас осталось от Иуды. Но еще у нас цветет Иудино дерево весной. Это западное название одной из наших акаций. Но действительно вот эти яркие, просто пунцово-сиреневые какие-то цветы, невероятные клубы целые вот этих цветов ассоциируются у нас всегда с Пасхой или с постом каким-то образом, потому что оно зацветает именно в апреле. И по западной традиции действительно это вот старинное название Иудина дерева.
Но очень странно, почему именно это имя получило дерево, оно ни в чем не виновато. Или, может быть, имеется в виду другой апостол Иуда, который как раз-таки остался верен? Или этот самый Искариот?
Искариотский. Имеется в виду, вероятно, что он на нем повесился. Но я думаю, что регулярно спрашивают, на чем он повесился. Я думаю, что скорее на маслине уж тогда, потому что, или на сосне, потому что у нас много сосен и много маслин Вот. И Иудино дерево у нас в то время не росло.
Анна, вот очень интересно, еще одно событие, которое ассоциируется для меня, например, с Великой Средой, это соборование, таинство соборования. Последний раз Великим постом совершается именно в этот день.
Да, у нас то же самое. Ага. У нас в Иерусалимской патриархии в Великую Среду совершается единственное за весь год вообще соборование, не то что последнее, оно единственное в году. И бывает их два, поскольку народу действительно много. Многие греческие паломники идут обязательно на соборование, ну и вот и мы, миряне, тоже. Два соборования. Одно у нас проходит у гроба Господня в 2 часа дня, прямо в храме Воскресения Христова, который напротив Кувуклии, то есть прямо вот у гроба непосредственно. А второе проходит в 5 часов вечера в главном храме Патриархии, к храме святых Константина и Елены. Вот там проходит соборование в 5. Храм маленький, древний, поэтому народу там набивается ужас сколько, стоять буквально негде. Но соборование у нас проходит не совсем так, как в России. У нас, в принципе, помазывание 7 раз, ну, оно, скажем так, условно. Обычно помазывают несколько священников для удобства. То есть после того, как прочитали все 7 Евангелий, то есть сперва канон, да, канон, освящение масла, потом читаются 7 апостолов и Евангелий, после этого все подходят помазываться. Вот греки подходят один раз. А наши, если желают, могут просто к этим там 3 или 4 там батюшкам стоящим подойти как бы в 2 круга, и у тебя получится 7. Греки не препятствуют, чтобы ты помазался еще, пожалуйста, если ты этого хочешь. И у них считается, что вот, в принципе, 7-кратное именно помазывание не так важно. Важна сама служба, само освящение елея. Поэтому вот это происходит немножко не так, помазывание, немножко не так благоговейно, как у нас, когда все стоят рядами, да. У нас-то толпа, которая просто подходит к священникам, помазывается, потом начинается давка, естественно, за маслицем, у нас тоже берут маслице, вот, и, собственно, честно вам признаюсь, что когда я бываю на греческом соборовании с детками, то, конечно, не всегда нам удается помазаться 7 раз, потому что народу много, дай бог один дойти и помазаться. Но мы, если что, берем с собой маслице и дома допомазываемся, потому что мы же русские люди, понимаете, у нас же вот такие вещи, это очень важно, поэтому мы делаем так. А в принципе, вот традиция такова. Так что, да, соборование как последний такой вот шаг Великого Поста, шаг Господу, когда мы просим прощения о забытых грехах, когда получаем исцеление, а мы все болящие и духовно, и телесно. Это, конечно, очень важный завершающий такой вот аккорд уже поста. И дальше, соответственно, все причащаются у нас в Великий Четверг и на Пасху, точно так же, как в России.
Ну, об этом мы как раз скажем в следующей программе. Спасибо вам, дорогие друзья, завершить разговор о Великой Среде. Мне бы хотелось словами святителя Иоанна Златоуста. Иуда протянул руки к беззаконным. Та женщина искала оставления грехов, а этот взял серебряники. Грешница принесла мира для помазания Господа. Ученик соглашался с беззаконными. Она радовалась, тратя миро многоценное. Этот заботился продать неоценимого. Она владыку познавала, а этот от владыки удалялся. Она освобождалась от греха, а этот делался пленником его. Спасибо за то, что вы были с нами. Будем надеяться, продолжатся наши встречи на Святой Земле на Страстной Седмице.